श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की शिव प्रभुपाद की इताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। Какое вы хотите качество обсуждать духовного лидера?
Смирение.
Смирение. Вчера мы начали говорить, обсуждать некоторые темы качества духовного лидера. Сегодня мы продолжаем. Я хочу почувствовать то, что вам необходимо, чтобы была какая-то обратная связь, нужно чувствовать ваше настроение. Смирение – это особое качество. Смирение означает воспринимать все происходящее без чувства недовольства, как бы с миром. Смирение означает с миром восприятие. Мы вчера говорили, что есть подлинное смирение, есть ложное смирение. И Гуру Махарадж сегодня очень хорошо это качество он отметил. Что мы можем выяснять отношения в этом мире, выяснять, кто прав, кто виноват, эти моменты. Но самое главное, он говорит, что не в том, кто прав или кто виноват. Помните, что он сказал? Все дело в чем? Не помните? Не все. Он сказал, что главное не в том, кто прав и кто виноват, а все дело просто в смирении. То есть любая жизненная ситуация, которая с нами происходит, она нужна нам для того, чтобы развить это главное качество – смирение. И развить означает, что мы не можем как бы его выдавить из себя, может быть, как иногда кажется, может быть, с помощью тренировки. Если долго тренироваться, то можно стать смиренным. Это как бы тренировка, методом тренировки. На самом деле смирение, мы не можем стать смиренными, если не придет милость свыше. Если мы не получаем милость свыше, то мы не можем обрести вообще ни одного качества. Поэтому все-таки главное качество – это здесь еще одно ключевое качество, от которого исходят все остальные качества. Кому? Угу. То есть если есть преданность Кришне, то все остальные качества тоже проявятся. Они следуют за вот этим качеством. То есть, другими словами, необходима связь. Если связь с Богом есть, с Кришной, то Он источник всех остальных качеств. То есть, они начинают проявляться под Его влиянием, если мы связаны, если установлена связь, самбандха гьяна. Но, однако, это не означает, что мы не должны прилагать усилий. Поэтому необходимы также усилия. Мы прикладываем усилия, как будто бы мы развиваем смирение. Мы стараемся вести себя так в разных ситуациях, как смиренно. И тогда Кришна, видя наши усилия, наделяет нас этим качеством. То есть мы перестаем отождествлять себя с телом, у нас проявляется эта сила духовная, смирение. То есть, другими словами, встав на духовный путь, мы будем попадать в разные сложные ситуации. Гуру Махарадж, он говорил, что наша решимость, она будет испытана, будет проверена духовным учителем. То есть мы будем попадать в разные ситуации. Иногда мы будем испытывать какую-то похвалу, а иногда, наоборот, нас будут критиковать. И вот в этом состоянии мы будем как бы между двух огней находиться. Как бы между, ну, с двух сторон как бы будет такой прессинг. И человек вырабатывает в этом состоянии смирение постепенно. Ваш же бхакти-врикша, вы же любите обсуждать. Вчера много говорил. Что еще что-то рассказать?
Можно спросить, в какой степени лидер бхакти-врикши должен чувствовать свою ответственность за всех, кому он идет? То есть вот как понять, что вот эта ответственность это именно то, что надо чувствовать, а ну, чтобы он не брал на себя сверх больше там, ответственность за их жизнь? Там, вот. То есть где вот это выбирание?
Он берет ответственность, но он должен знать, что все в руках Кришны, а также, то он берет за них духовную ответственность, то есть за их духовное развитие, вот за это он отвечает. То есть как бы он просто помогает им духовно развиваться. Не то, что он полностью берет ответственность, но он как бы становится таким помогающим звеном, связующим с Кришной. То есть как бы стимулирует их духовное развитие. Не за них как бы живет духовную жизнь. Иногда мы думаем, что взять ответственность, значит, как бы за него все это сделать, за, ну, за другого человека вместо него, например, читать книги, джапу полностью. Или люди думают, что гуру должен нас как бы вот так вот тянуть полностью в духовной жизни. Мы должны просто стимулировать в них также ответственность. Например, кто такой лидер? По определению, лидер – это тот, кто может другого человека тоже сделать лидером. То есть лидер означает, что он из другого человека тоже создает еще одного лидера. То есть он должен раскрыть их потенциал, суметь раскрыть потенциал. То есть он создает атмосферу, благоприятную для их духовного роста. Например, так же, как воспитание детей. Если вы создаете для них атмосферу, они будут хорошо развиваться. Если атмосферы нет, они не будут развиваться. То есть, прежде всего, духовный лидер, он верит в своих подопечных, тех, кто на него ориентируется, он в них верит. Он наделяет их такой силой духовной. То, что людям необходимо, им немножко нужно веры, что в них, и им кто-то доверяет, в них кто-то верит, тогда они обретают тоже вдохновение. И при этом лидер как бы остается немного в стороне, он вроде бы и не заставляет их, не тянет, как бы не давит на них. То есть он не в роли такого толкача, который расталкивает, толкает духовной жизни. Он в роли такого вдохновляющей силы, в роли такого вдохновляющего фактора, в виде которого, который они тоже хотят стать такими же, например, прожить так же, такой же образ жизни принять, например. Поэтому очень важно так вот относиться к людям, то есть видеть в них их подлинное как бы развитие, их потенциал. Не притворяться. Я в этой книге прочитал, там написано, что предельная искренность должна быть у лидера. То есть искренность означает, что он честно открыт, как бы нет в нем таких как бы двойного дна или какого-то несоответствия двойственности. Обычно у людей есть двойственное состояние. То есть он показывает одно, а думает другое, например, или действует каким-то образом на показ, а внутри не согласен с тем, что он делает. Как бы в противоречиях с самим собой находится. И вот по-настоящему лидер духовный или святой человек, он находится в гармонии внутри с самим собой. Поэтому он как бы открыт и искренен. Искренне означает, что если даже ночью его разбудите, вы врасплох не застигнете. Он ночью тоже будет проповедовать. И днем будет в любой ситуации он остается таким же. То есть целостным таким. Надо искренность. И тогда люди, они чувствуют, что он не пытается как бы на них давить, он не пытается быть выше их, а как бы действует вместе с ними. Это одно из хороших таких правил, что если вы хотите человека вести за собой, нужно сначала к нему как бы присоединиться. Присоединяясь, разделяйте с ним его интерес, и затем вы его ведете. В духовной жизни очень важно создать вот эту такую теплоту. Для этого нужна бхакти-врикша, чтобы создать такую теплую атмосферу близких отношений. Потому что, как правило, люди, они заморожены, находятся в таком замороженном состоянии. Например, у многих людей есть страх. Есть страх, например, общаться с другими людьми. У многих людей, даже, наверное, у большинства людей. Вы любили в школе к доске выходить? Кто любил, поднимите руку. Кто-нибудь любил? Вот, девочка любила. Но большинство людей не любят выходить на доске в школе, когда им ставят оценку, правда? Какая-то оценка там, она давлеет на человеком потом. Даже когда он вырастает, он находится все равно под впечатлением того, что он, может быть, красный диплом получил, или наоборот был двоечником. То есть школа, она откладывает большой отпечаток, потому что это в раннем детстве все происходит. То есть в детстве, когда все закладывается. И у большинства людей есть вот этот страх, но не у маленьких детей. У маленьких детей такого страха нет вначале. Они открыты, затем они начинают бояться. Они боятся, что их неправильно поймут, неправильно оценят. Если его поставить, например, в центр внимания, пока он маленький, он нормально. Но если вы над ним посмеетесь не вовремя, он закроется. Или вы что-то не оцените, например, он закроется. То есть люди, они очень чувствительны. С человеком нужно очень тонко общаться. То есть это очень такая нежная форма жизни. Он же в добродетели, в благости. Благость означает, что он чувствителен к различным проявлениям, особенно когда на него кто-то смотрит, или когда ему кто-то что-то говорит. То есть мы не можем выйти в какой-то другой одежде, например, на улицу. Если в тхоте пойти вот сейчас по городу, то мы испытаем что? Какое ощущение? Дискомфорт, да? Неудобство, потому что все будут смотреть на нас. Это очень непривычно. То есть человек очень сильно зависит от окружающих, от того, что они о нем думают, что они о нем скажут. И вот я помню первый наш опыт, когда мы ходили на намахату, нас пригласили. С сестрой мы ходили сначала на воскресные программы, брат, сестра, я. Общий киртан, общая программа, вот типа вот как фестиваль, все нормально, вы расслаблены. Вы как бы со стороны все наблюдаете, не вникаете в происходящее, потому что вы со стороны, вы никому ничего не должны. Удобно, правда? Как бы имперсональная такая точка зрения. И в какой-то момент к вам начинают подходить люди, они начинают знакомиться с вами и приглашают вас куда-то. И вот нас пригласил один преданный на бхакти-врикшу. Или тогда это была намахата, еще не бхакти-врикша, чуть позже это стало бхакти-врикша. Он подошел к нам, говорит, хотите ходить на молодежку? Нам название сразу не понравилось. Какая-то молодежка, мы туда будем ходить, нас с нами будут там непонятно что делать. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну, на квартире будем собираться, и в узком кругу там молодые люди, здорово будет общаться, будете разговаривать. Просто, говорит, пообщаемся. Так он попытался с нами как бы настроить отношения, контакт установить. И мы сначала насторожились, но мы записали адрес, записали его, потом, это была пятница, мы решили сходить, попробуем, сходим, посмотрим, что такое намахата, что такое молодежка. И мы отправились туда, по адресу, и интересно, что мы каждый раз сомневались, когда мы уже даже подошли к подъезду, мы не решались туда зайти, в этот подъезд. Мы думали, может, развернемся, уйдем, не будем заходить. У кого-нибудь так было? Или нет? Затем мы подошли к двери. И когда мы даже подошли к двери, мы боялись нажать звонок. Мы каждый раз думали, вот сейчас мы зайдем, чужая квартира, как бы не принято же так вот легко ходить в гости. Какие-то чужие люди будут на нас смотреть. И возник такой страх. И из нас самый решительный был младший брат, который сказал, все, или звоним, или уходим домой. Все. И он видел, что мы не можем принять решение, потом сам позвонил в дверь, дверь открылась, и бежать уже было некуда. Мы должны были войти. И вот мы вошли в эту атмосферу. Это было на седьмом этаже, там такая квартира. Один преданный ее предоставил для намахат. Там была всего одна комната и кухня. Но ощущение, как будто мы попали, знаете, в духовный мир. На Вайкунтху поднялись туда наверх, такое благовоние сразу, запах благовония, такое туласи огромное росло там. И уже там сидели люди вот так кружочком, кружочек сидели. И мы зашли, так встали в уголок. Было некомфортно, потому что все на нас посмотрели сразу. Когда вы заходите в автобус, все на вас смотрят. Если вы заходите в пандал, все на вас смотрят. И большинство людей испытывает вот такой страх, они закрываются. Или прячутся под стол. Дети прячутся под стол. Я прятался под стол всегда. И даже тогда я, то есть, не хотел оказаться тут в центре внимания. Нам сказали, заходите, расслабьтесь, садитесь. Мы еще тогда не знали, что такое ломка льда, что сейчас будут ломать лед. Такой термин нам был незнаком. Но там был ведущий, который нас пригласил. Говорит, о, как здорово, что вы пришли. Это любимое выражение преданных, правда? Это любимое слово садху. Они всегда говорят, как здорово, что вы пришли. Заходите, садитесь. И сейчас мы, говорит, будем что делать? О, это самое страшное. Это самое такое, знаете, что вот человека внутри очень напрягает вот эта атмосфера. Ну-ка, давай скажи, как тебя зовут, а теперь ты, вот ты, каждый. На каждого вот так вот укажут. И в этот момент, почему человек боится открыться? Он боится открыться, потому что внутри он не совсем такой, какой снаружи. И он думает, ну внешне я сделал, ведь все в порядке, но здесь нужно открыть сердце. Если я открою сердце, они могут заметить, что не совсем такой. Не такой, как есть. Внешне я могу выглядеть как саду или вести себя на людях хорошо, они же все смотрят. Внешне нужно как-то держать марку. А как вот внутренне? С внутренним что быть? И мы начинаем прислушиваться, кто что говорит. Только не с меня, давайте кто-то первый начнет. И кто-то первый начнет, и мы слушаем, что он сказал. Я что-то примерно такое же сейчас скажу. И мы начинаем лихорадочно внутри обдумывать, что же сказать, чтобы не ударить грязь лицом, правда? Чтобы не опозориться, нужно сказать что-то такое. Ну, чтобы меня все оценили, правда? Если не оценят, то я, значит, какой? Неудачливый. Неудачник, или если меня не так оценят, или маленькую оценку поставить, низкую, то значит, какой я? Пропащий совсем. Вот человеку очень важно чувствовать свою значимость. Поэтому лидер, он должен уметь создать эту атмосферу любви. Если ее создать, он, люди начнут открываться сами. Если не создать эту атмосферу, они не смогут открыться, они будут наоборот прятаться. Они будут прятать свои вот эти вот какие-то комплексы, страхи у них есть. Потому что для человека очень важно, кто его как оценивает. Они же еще не садху. Безусловно, садху, он не зависит от этих вещей. Например, садху, у него есть такая оценочная независимость. Называется отсутствие ложного эго. Потому что вот это вот прятание от аудитории, например, страх перед аудиторией, или что-то такое, чужих людей, например, когда человек боится, например, ворона, мы не боимся. Ну, чирикает и все, или каркает, ходит под ногами, мы не боимся. Но когда появляется человек впереди, посторонний, ну что возникает внутри? Напряжение. Потому что он той же формы жизни, что и я. И он может оценить меня. Ворона меня не оценит, кошка не оценит, собака тоже, она всегда хвостом виляет. А человек, будет ли он вилять хвостом? А вдруг нет? Поэтому люди обычно начинают вилять друг перед другом хвостом, ну как бы образно выражаясь, если они не уверены, кто перед ними. Начинают как бы подстраиваться под него, прощупывают эту ситуацию, или в поезде так часто езжу там. Они долго не могут молчать. Сможете ли вы здесь собраться и молчать? Если я молчал, вы напряглись. Это что-то не то. Можно пойти куда-нибудь в другое место лучше. Может пойти туда, где разговаривают, там, где много людей. А если это будет продолжаться дольше, то люди начнут чувствовать внутреннее напряжение. Потому что, может быть, он что-то думает о нас не то. Или они, может быть, думают что-то не то обо мне. Молчание, видите, оно напрягает. А может, он враг. И нужно прояснить, поэтому кто-то озвучивает пространство. И он что-то начинает говорить, произносит какие-то звуки. И сначала они такие заигрывающие, виляют хвостом. И вот в этом мире, если это не садху, то у людей есть две реакции. Мы должны это учитывать, что две реакции. Первая реакция, сначала он заигрывает с другим человеком. Он не знает, а вдруг он сильнее. Здесь в этом мире действует закон, кто сильнее, тот и прав. Кто богаче, кто сильнее, кто может доминировать. Мы говорили, у кого ложное эго более такое могущественное, он может меня подавить. И я не уверен, кто он передо мной, поэтому должен прояснить. Поэтому задаем вопрос. Здравствуйте, а как вас зовут, а куда вы едете, а почему? Вот, или как вы пришли сюда, как вы познакомились, мы хотим понять. Или когда идет впереди человек, мы можем обойти его, если один на один, особенно женщина, может испугаться. Но мы боимся даже не столько, опасен он или нет, сколько как он нас оценит. Так же. Например, мужчина, он боится, что его не оценят как его силу, решимость, его отвагу, его какие-то такие качества. Если это женщина, она боится, что могут не оценить ее красоту, например, или недостаточно оценят ее красоту, может, не признают ее красоту. Но она, женщина ярко выраженно делает, как она даже может, например, одеться ярче, чем мужчина, или накраситься, например. Это для обороны все необходимо, чтобы признали, чтобы было какое-то признание. У детей нет таких идей, потому что их любит мама, безусловно. Она любит просто так. Папа любит ребенка как? За что-то. Папа говорит, я тебя люблю, но вот за то, что ты получаешь хорошие оценки. А мама как? А, всегда любит. И так любит, и эдак любит, и в любом виде принимает. И вот ребенок всегда окружен этой любовью, но взрослый человек или этот ребенок, если он получает негативный опыт, он затем испытывает этот страх, и поэтому находится в обороне, когда видит такую же форму жизни, как он. Закрывается его сознание внутреннее. Итак, поэтому он отреагирует сначала, либо он будет улыбаться сразу, он, правда же, улыбается человек, когда видит другого, а почему он улыбается? Или если он не уверен в себе, тоже начинает улыбаться. Если он не знает, да удастся ему дать лекцию или нет, он начинает нервничать, начинает улыбаться. Или люди, когда встречают другого человека, тоже сначала улыбаются. И эта улыбка похожа больше на что? На истерику. Она похожа на как бы на плач даже какой-то. Он думает, как оценят, я не уверен. И когда он понимает, что его приняли, и даже более того, он понимает свое превосходство над другим человеком, то что, как он начинает себя вести тогда, в этом случае? Вот в этом случае он принимает, да, если он видит, что человек перед ним смиренный, то как он его воспринимает? Да, он думает, что это означает слабость. У нас в Алмате соседи спилили наши деревья. Мы посадили возле забора деревья. Вот так веда говорится, надо сажать деревья. И мы слышим там что-то, кто-то рубит, режет там что-то. Мы вышли и говорим, зачем вы рубите деревья, пилите их? Он говорит, а мы хотим здесь для детей площадку сделать, чтобы было хорошо. Говорю, ну а я ему стал объяснять спокойно, что для чего тогда, зачем тогда пилить деревья? Вы хотите за счет жизни одних живых существ доставить радость другим живым существам? Так не получится. Моя сестра, она более боевая. Она с ним по-другому стала разговаривать. Она так жестко стала. Просто так жестко. Я снова мягко с ними стал разговаривать. Я стал говорить, ну понимаете, мы их посадили, их не нужно пилить. Можно же просто как-то обойти аккуратно. Говорит, хорошо, мы чуть-чуть их подрежем. Говорит, все нас критикуют, мы хотим сделать доброе дело, все нас критикуют. Вот вы такой спокойный, хороший, может у вас и лопата есть, может дадите нам лопату. Я говорю, ну если вы этот мусор отсюда унесете, я вам дам и лопату, и все, что нужно. Только вы деревья не пилите. И я попытался с ними разговаривать смиренно и по-доброму. Дал им лопату, все, и спокойно. Они сказали, хорошо, мы так немножко подрежем деревья. И они там стали трудиться, и я со спокойной совестью. Но когда я открыл калитку и вышел на улицу, то я увидел, что ни одного дерева не осталось. Подчистую. И они сказали спасибо. Они сказали спасибо, вернули лопату, пилу. И я заметил, что они восприняли вот эту мягкость как слабость. Они не восприняли это как какое-то достоинство, что-то хорошее, что-то качество садху может быть. У них нет такого понятия садху. И они подумали, что это слабость, и если это слабость, то значит нужно вести себя тогда агрессивно, доминировать, тогда такой человек начинает эксплуатировать. Если он неожиданно ошибается и встречает снова более сильным, он снова начинает вилять хвостом и заигрывать с ним. Вот это две реакции человека, который находится в обусловленном состоянии. Он либо заигрывает и выдает это за дружбу, за любовь, за хорошие отношения, либо он начинает вести себя вот так вот агрессивно. Это страх. То есть потому что он руководствуется негативным каким-то опытом в этом мире, его кто-то обидел, его кто-то когда-то где-то что-то сказал, его сердце закрыто. Его задача что сделать? Растопить это сердце. Это задача садху или духовного лидера растопить вот это сердце. В каком бы состоянии оно ни было, в таком закрытом, замкнутом, его задача растопить это сердце. И здесь он может быть... Он должен быть очень сильным, духовно сильным, чтобы его мягкость она не была воспринята, или его смирение не было воспринято как какая-то слабость, чтобы они не думали, что это проявление слабости. То есть он мягок, но как принципиален, он остается тверд в каких-то принципах, он не пойдет на уступку в то же время. Но в то же время он мягок. Поэтому, понимая вот эту психологию людей, мы сначала должны создать вот эту атмосферу любви. Вот они говорят, они начинают знакомиться, вот мы начали знакомиться на этой намахате. Я сказал, как меня зовут, все сказали, как их зовут. Но мы не сразу расслабились, правда же? Мы не сразу чувствуем это доверие, расслабление. Нужно какое-то время. Это называется в психологии период адаптации. Всегда, когда вы попадаете в какой-то новый коллектив, нужен период адаптации. Вот этот период адаптации, когда человек, он такой очень дисциплинированный, он ведет себя так на всякий случай очень хорошо. Что он не знает, вдруг его могут уволить. Так вот, на всякий случай. И постепенно люди становятся смелее. И есть такая категория людей, которые хотят сразу попасть в центр внимания. Замечали? Есть такие. Они есть везде. Которые приходят и сразу хотят быть в центре внимания. Они смело говорят, как их зовут. И они даже делают так, они стягивают внимание на себя. Наоборот, они берут это внимание на себя. Им это нравится. Если вопрос задают, то это они задают. Если все молчат, они обязательно зададут вопрос. Они взаимодействуют с аудиторией. Это обычно называют таких людей лидерами, правда? Мы говорим, это лидер. Но не всегда это лидер. Да может быть лидер, но этот лидер может быть, ну, такой как бы очевидный лидер. Иногда это просто недостаток, у человека есть недостаток внимания или любви. Когда ему не хватает любви и внимания, он вынужден его как бы отбирать или как бы вырывать у других людей. Но такие люди, они хотят быть на сцене, например. И когда они на сцене, то только тогда они чувствуют, знаете что? Да, они чувствуют уверенность, и они чувствуют, что они по-настоящему живут. Если они не получают такого массивного внимания, такого массового внимания в свой адрес, они не чувствуют, что они живут. Им кажется, что меня как будто нет. Вот все время хронический недостаток внимания такой бывает. Вот нужно отслеживать, не проявляется ли у нас внутри тоже такое. У нас тоже может быть такое. Если нам недостаточно любви давали в детстве, можем так же себя вести, например. И думать, что мы уже лидеры. Этого тоже недостаточно быть таким лидером, потому что это будет подвох. Мы будем как бы пользоваться их энергией, подпитываться. Ради того, чтобы просто почувствовать какую-то уверенность, например. Но я хотел бы обратить внимание, что есть еще одна категория лидеров, которых можно не заметить. Мы говорили о смирении, о садху, что саду по природе он может быть скрыт, незаметен. Есть такая категория людей, которая будет сидеть где-нибудь в углу. И он будет противоположностью того, который все время вот руку поднимает, все время шумит или привлекает внимание. Он будет привлекать внимание по-другому. Он будет молчать. Где-нибудь там в углу. И вы даже можете не заметить его. Вы можете даже подумать, ну этот вообще, от этого ждать нечего. Он как бы, ну, не активен. Если вы особенно в гуне страсти, или будете все оценивать с точки зрения гуны страсти, вы скажете, ну, он, наверное, не лидер. Вот это может быть ошибка. Потому что там может быть внутри спящий лев. Его нужно просто разбудить. Его нужно пробудить. Если вы пробудите этого человека, то он может оказаться очень серьезным лидером. Очень большим, важным таким человеком. Иногда это скрыто в нем, внутри. Значит, и, как правило, такой человек не любит, чтобы его вытаскивали как бы в центр внимания. Он не очень этого хочет. Поэтому к нему нужен особый подход. Нужно знать, как к нему подойти, как с ним общаться, что ему нужно говорить, каким образом с ним взаимодействовать. Иначе он больше не придет на намахату. Может прийти и больше и уйти, и больше никогда не вернуться. Если он не почувствует эту атмосферу доверия. Итак, вот эта вот обстановка, ее нужно уметь создавать, это тепло называется, дружба еще называется, мы говорим дружба. Ведь на намахату мы ходим именно за этим, или кто-то за философией ходит. Кто пришел за философией? Сразу мы даже не понимаем, что... Или если сразу нам всю философию сказать, мы вообще не придем и скажем, зачем мне это... Какая-то математика, все какие-то расчеты, формулы. Зачем мне эта философия, когда я живой человек, правда? Сегодня Гуру Махарадж, он объяснял, что очень трудно понять, наука не может понять сферу внутренней жизни человека, его как бы внутренние переживания, она не может туда проникать, в ту сферу. Это что-то другое, таинственное. Это уже наука самоосознания, что там происходит внутри человека. Но вот он ожидает, что его как бы признают, что он будет принят. И нужно сначала дать ему это, увидеть в нем хорошие качества, заметить их. И по-настоящему нужно дать ему поддержку, похвалить или что-то такое, оценить по достоинству. Не всегда нужно каждый раз говорить, как здорово, что ты пришел. Или если вы начали говорить, как здорово, что ты пришел, теперь всегда говорите. Не забывайте это делать, если можете это делать по-настоящему. Если не можете по-настоящему, лучше не говорите вообще. Потому что он потом скажет, в следующий раз, когда вы забудете, ему сказать, что здорово, что он пришел, подумает, кажется, я больше не нужен. В тот раз меня обняли, мне сказали, как здорово, что я пришел, а в этот раз ничего не сказали, вообще не заметили. И что тогда человек, какой вывод сделает? Что в прошлый раз это было что?
Наигранно.
Ну да. Он скажет, а это лицемерие, это наигранно, это все не по правде. И вот эта вот искренность, она очень важна. Если есть какие-то чувства, вы должны их выразить другому человеку. Не выяснять отношения, а прояснять отношения. Создавать вот эту атмосферу. Поэтому ломка льда, она может быть в виде разной, она может быть неформальной какой-то. Чем более неформальной она, тем лучше. Поэтому настоящий садху – это именно неформальный лидер. Не установленный лидер, а неформальный лидер. Формальный означает, что он имеет лишь форму лидера, какой-то атрибут, или как бы занимает такое положение, но неформальный лидер означает настоящий. Браман – настоящий лидер. По качеству он определяется. Такой человек. Так, в такую атмосферу необходимо создавать. То есть сначала мы создаем атмосферу любви, и когда вы ее создали, эту атмосферу любви или дружбы, то затем можно что-то просить или что-то даже требовать. Когда есть эта атмосфера, вы можете что-то потребовать, и человек не обидится. Он скажет, для вас что угодно могу сделать. Потому что вы проникнете в его сердце сначала. Если же вы не любите человека, вы не имеете права требовать вообще. Почему гуру может требовать от ученика что-то? Потому что любит. Если он не любит ученика, он не может требовать. Поэтому сначала старается создать эту атмосферу, вот эту любовь, или пробудить эту преданность. И пробуждается эта преданность сначала. Или вот это вот чувство любви, доверия. И затем представляются какие-то принципы. Какие-то жесткие принципы, правила, например, миссия. Чтобы не пугать. Сочетаться должны вот эти качества любовь и затем какие-то требования духовные. Говорим о миссии, проповедуем. Приглашаем также проповедовать. В такой атмосфере человек, он начинает сам проявлять инициативу. И такого лидера, лидер ведущий такой намахата, он остается как бы и незаметен. Не замечают. Как Кришну. Кто-нибудь видит Кришну? Все происходит, мы вчера говорили, но его никто не видит. Но кто-то все делает. Кто-то все делает настолько совершенно, что мы не видим, как, кто это делает. Также совершенный лидер в группе, вы не сможете его найти. Вот вы зайдете, вы не сможете, где он, кто, кто здесь главный. Они хотят найти главного, но кто? Там не видно кто. Можно понять только по внутренним взаимоотношениям. Если он уйдет из группы, группа, она чувствует, что она что-то потеряла. Если он присутствует, то все чувствуют, что они духовно развиваются. То есть это не всегда тот, кто вот просто именно лекцию дает. Садится и что-то говорит. В Бхактивирикши нет лекции, там есть обсуждение. Вот лидер поэтому остается слугой. Слуга означает, он в тени, не доминирует. То есть обладает такими качествами. Так, настоящее общение садху-санга. Здесь листочки по плану, следующее это садху-санга было написано. Настоящее садху-санга – это общение, которое полноценно. Мы не сразу полноценны, но приходя к преданному, подразумевается, что мы становимся постепенно полноценными личностями. То есть садху – это человек, обладающий всей полнотой качеств. Тогда как обычные люди, они взаимодействуют по другому принципу. Помните, мы говорили, по какому? Если один хромой, а другой слепой, то что они делают, например? Один садится другому на плечи, и вместе они вроде составляют какую-то полноту. Если один заваливается, другой его подпирает, вот так вот. Если здесь кто-то падает, я его держу, тут меня кто-то держит, там его кто-то держит, вот такая конструкция создается. Это люди называют общество. Они говорят, мы все уважаемые, нужные люди, мы все друг другу помогаем. У меня чего-то нет, а у него есть. С этим можно заработать деньги, с этим хорошо провести время, отдохнуть. А вот с теми мы дружим, потому что с ними тоже выгодно, у них хорошие связи. Так? Так люди общаются в этом мире. Так они создают целые города, создают семьи, создают какие-то династии, вот по какому-то такому принципу. В материальном мире так, иначе вы не выживете. Поэтому в одиночестве люди не живут. В степи не живут, в лесу не живут. Они живут вместе. Но они живут по вот этому принципу, что нужно как бы друг другу помогать. Не совсем помогать. Они ожидают, что им кто-то поможет. Вот что они требуют. Итак, если мы на такой основе строим отношения, например, если это семейные отношения, Если мужчина и женщина ищут друг друга для такой вот поддержки, то что это будет, как называться? Контракт, да. Они могут даже подписывать иногда даже на бумаге все. Также мы тоже можем подписывать контракт, например, буду ходить на намахату. Или если у нас нет внутренней потребности такой. Или я буду ходить, если какую-то выгоду буду получать. Побольше просады, например. Или какую-то похвалу, деньги не платят. Ну, может быть, и деньги где-то платят, я не знаю. Так, да? И все это будет означать, что это неполноценные отношения, поэтому они будут вызывать борьбу внутреннюю, противоречие будет. Люди будут сражаться там и выяснять отношения. Этот уровень взаимоотношений называется каништха от икари. Они будут выяснять, кто здесь главный. И они еще будут выяснять одну вещь. Ты за нас или за них? Он говорит, ты за тех? Или за этих? Или за тех? Ну-ка скажи. И вот есть садху-санга. Что такое садху-санга? Кто такой садху? Мы выясняем его качество. Мы говорили, что он предан Кришне. И так как он предан Кришне, а Кришна это полное целое, то садху это тоже полное целое. Он обладает полнотой, означает какой он? Самодостаточный. Он самодостаточный. Тогда зачем ему кто-то еще? Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, такой человек может сидеть один, где-нибудь в лесу, или в пещере, или ну, быть отшельником, и при этом не испытывать никакого дискомфорта. Ему не нужно идти к людям, чтобы подтвердить, я есть или нет. Ему не нужно выходить на сцену, чтобы все ему похлопали, и тогда он почувствует, вроде есть, все в порядке, заметили. У него нет такой потребности. И тем не менее мы говорим, садху-санга означает общение. Значит, такой садху ищет кого? Он ищет другого садху. Такой садху всегда испытывает потребность пообщаться с другим садху. И вот он делится своей полнотой. Он полное целое. И второй садху это тоже полное целое. И вот когда вот такие два полных целых вместе, или их много, это и называется садху-санга. Чем они тогда делятся?
Вкусом.
Они не делятся проблемами. Они будут говорить, вот ты знаешь, у меня тут болит. А там меня так обидели. А вот вчера что произошло? То есть они не будут обсуждать эти вещи вообще, у них нет такой идеи, они не живут этими проблемами, не живут. Даже если у них что-то болит, они на это не обращают внимания, не будут об этом говорить. Иногда мы так пробуем жить таким образом, то есть говорить о чем-то хорошем, о позитивном, когда друг друга встречаем. Но иногда хочется поделиться какой-то проблемой, правда? То есть мы еще неустойчивы, мы еще не закреплены, нету еще вот этого состояния полного целого, атмарама, мы еще не стали такими. Но вот мы учимся. Конечно, Атикари он учится этому. Поэтому нужно помогать приходить в это состояние. Поэтому лидер, он не действует за него. Он не разжевывает, например, просад за него. Он так не делает. И не читает за него джапу. Он даже не всегда дает ему совет. Потому что даже у психологов есть такое правило, нельзя давать советы. Вы думаете, психолог это тот, кто дает совет? Нет. Ему запрещено давать совет. Он должен сделать так, чтобы человек сам принял решение. Это хороший принцип. И вот садху – это такой вот как бы детонатор, который включает другого человека, делает из него лидера. Он не проживает за него жизнь, иначе он не сделает лидера, не создаст лидера. Он стимулирует в нем вот эту автономность, самостоятельность, самодостаточность. Он пробуждает в нем вот эту силу. Вот такую внутреннюю силу. Если же человек не садху или имеет какой-то корыстный интерес, то ему наоборот нужны последователи. Он хочет, чтобы внимание было сосредоточено на нем. Поэтому в нем отсутствует прозрачность. Он наоборот хочет доминировать, и чтобы на нем были сосредоточены все. Его питается этим. Сегодня тоже об этом говорил Гуру Махарадж. А вчера про кота рассказывал. Который бросил ловить мышей. Кот, который стал йогом, помните же? Выгодно быть йогом или таким садху, когда тебя кормят, и когда ты получаешь пищу, ну, может быть, в прямом смысле, а может быть, ну, в другом смысле, в виде внимания какого-то, какой-то неполноты. Тогда мы не можем помочь другим людям. И вот у садху настоящего должно быть сострадание, он должен действительно хотеть помогать людям, поэтому должен обладать этой полнотой, обрести ее. И так он не имеет корыстного интереса, не хочет другого эксплуатировать, поэтому люди начинают к нему тянуться сами, они его ищут, ищут его общество. При этом он отстранен, он не ищет этого такого уж общения какого-то, не нуждается в нем. Но готов помогать, если необходимо, он чувствует сострадание, он помогает людям. Но сам он не нуждается, мы нуждаемся в этом общении. Но если вы заметили, гуру не ходит за учеником. А кто ходит за гуру? Ученик ходит за гуру. Он ходит и ищет его. Он ищет, он с теленком сравнивается. Теленок маленький, он ходит сам за мамой. И он видит, там много молока. И он носом вот так вот тыкает туда, это вымя, и тогда молоко появляется. Это пытливость означает, то есть это тоже качество. И вот почему садху такой наполненный? Потому что он связан с другим садху. Он самодостаточен, но он связан с другим садху. И тот связан с другим садху. Это парампара. То есть они в связи находятся с Кришной. Поэтому, по большому счету, и тот, и другой находятся в одной категории. Они как бы ученики. И тот, и другой находятся в этом состоянии. Они ученики. Поэтому они открыты как к восприятию к такому. Вот тогда возникают хорошие отношения, то есть тогда не будет выяснения отношений, если человек наполнен. Если же он не наполнен, иногда выражает, вызывает гнев. Например, люди гневаются. Почему? Например, просто голодные. Например, если просто люди голодные, вот они, их на просад еще вот, ну, не начался, или очередь большая, они думают, ну вот, что они чувствуют? Раздражение внутри. Нет, внутри вкуса нет еще. Он чувствует раздражение, и ему нужно еще выполнять служение. Как же ему тяжело, представьте. Он скажет, еще и служение выполнять. Я так не могу. Но если его покормить, он сразу добреет. Особенно мужчины. Ну, женщины тоже. Это нормальная реакция. И вот если его покормить, он наполнен вкусом, то он думает, ну, может быть, что-то могу и сделать для вас. Он улыбаться начинает сразу. Особенно если хорошо поел, вкусно. Но если чуть-чуть не доел, он все равно остается такой недовольный, раздраженный. Подобно этому, если человеку чего-то не хватает, то он ходит в этом раздраженном состоянии, он как взрывоопасен, опасно приближаться. Вы, если дотронетесь до него, произойдет взрыв каких-то эмоций. И поэтому он такой вот, как ежик, мы вчера говорили, вот они встречаются, хотят общаться, но не могут, они выставляют оборону. Вот только до такой степени. Глубже не лезьте в душу. В душу не надо. Душа у меня не очень красивая. Он так думает. Он не знает о своей душе, он путает. Он путает это просто со своими какими-то тайнами, потому что у него есть тайны. С чем связаны всегда тайны сокровенного человека обычного? С грехом. Гуру Махарадж говорит, тайны и секреты — это просто грехи. Поэтому нужны шторки, нужна одежда, нужно все это прятать, скрывать какие-то такие секреты. Поэтому, конечно же, он говорит, не лезьте мне в душу. Но если там у него нет двойного дна, если там у него все чисто, то он не скрывает, наоборот, он открыт. Его невозможно врасплох застигнуть. Вот, когда вы не пришли, он ему нечего сказать, он сразу честно говорит. Задаете вопрос, он настолько прозрачный, честный, что вы говорите, обычные люди говорят, он простой. Они говорят, он же простой. Нет, они даже говорят, он наивный. Это какой-то наивный человек, видите, как этот идиот, помните, у Достоевского. Настолько простой, что спросишь, сразу прямо все в лоб и говорит. И люди смеялись над ним, не понимали его, ну, что это за такой человек интересный. Так нельзя, они думают, что-то такое, это кажется неадекватно, что он говорит правду всегда. Люди привыкают же врать в этом мире. Это двойственная природа, материя и дух, они противоречат. Но человек, всегда, как правило, всегда врет. Садху не врет, садху говорит правду. Причем он имеет квалификацию сказать правду, правдивость. Знаете почему? Ведь правду не так просто сказать, попробуйте сейчас скажите правду. Вы не сможете. Потому что наши чувства несовершенны. И мы обязательно что-нибудь не учтем, и мы обманем. Волей-неволей можем обмануть. Потому что, во-первых, мы обмануты уже сами благодаря нашим несовершенным чувствам. Но саду может сказать правду, потому что он связан с абсолютной истиной. Что такое правда? Бхагавад-гита. Если вы повторяете Бхагавад-гиту, это правда. Или парампара. Парампара — это правда. Все шабда. Другими словами, шабда — это и есть правда. Если вы говорите что-то помимо шабды, это неправда. Вот саду всегда, его голос передает шабду. Он не передает что-то через свое ложное эго. Он прозрачен и передает шабду. Это его квалификация. Но хотя он и прост, кажется простым, доступным, говорится, что лидер-наставник, он должен быть простым и доступным. Иначе люди будут его бояться, они не подойдут к нему. Гуру Махарадж, он говорил на прошлой лекции, что не так-то просто общаться с садху. Даже видя его, мы не всегда рискнем подойти, мы чувствуем свое несовершенство. Мы не можем подойти, мы боимся. И вот задача, допустим, лидера Бхакти Врикши или вот эта атмосфера, это как бы создать атмосферу на равных, равные взаимоотношения. Есть, конечно, старший, гуру, но здесь мы как бы создаем атмосферу такую равную, что человек мог не бояться своих каких-то недостатков, иначе он не сможет от них избавиться. Этот фактор скрытности, гуру Махарадж говорит, в тайне держать свои какие-то грехи, заставлять человека их хранить, прятать, он не может их вытащить и выкинуть. Он их прячет. Идет вот этот страх. Но люди придумывают много разных способов защититься, взрослые. И иногда доживают до старости, до преклонного возраста, так и не раскрыв своего сердца там внутри, они все это хранят. Вот эта атмосфера любви может раскрывать в человеке все его недостатки, и можно от них избавляться. Человек не может избавиться, если нет этой атмосферы. Потому он ищет такую атмосферу, если он ее находит, то он удивляется этому. Он становится готов открыть свое сердце. Если он знает, что никто нигде не расскажет, не посмеется над ним. Когда он видит, что здесь люди тоже такие, как он начинает доверять. Вот поэтому духовный лидер, он так действует по отношению к ученику, к своему вот подопечным, кто на него равняется, он старается не скрывать от него истину, а стать прозрачным. Связать его с тем, кто выше, например. Он связывает его со своим гуру, с Прабхупадой связывает, ссылается туда, разделяет с ним это все. Ну, примерно так он с ним разговаривает. Если он говорит, у меня такая проблема, он говорит, ты знаешь, у меня тоже. И тогда человек сразу доверие у него появляется, правда? И он говорит, у меня тоже так же было, представляешь? У тебя так, а у меня вот точно так же было. И вы заметите, что к вам придут именно те люди, решать проблемы такие, которые когда-то проходили вы сами. Или, возможно, вы даже сейчас еще не прошли это. Именно такие люди к вам придут. И они будут вам задавать вопросы, на которые вы будете знать ответ. Потому что вы сами находитесь в этом состоянии, либо прошли это состояние, или сами взаимосвязаны с этим. Кришна пошлет вам таких людей, чтобы вы им помогали. Это устроит внутренняя энергия, свыше будет устроена. И вы поймете сразу тогда в этом случае, если вы находитесь в этом состоянии смирения или сострадания, сострадаете другому человеку, то вы почувствуете, что сказать. Вы будете знать точно, что нужно сказать и как ему, как помочь человеку. Этот ответ придет вам, к вам изнутри. Это будет дано свыше. Поэтому он обычно такой человек искренний, он не пытается произвести впечатление. Нам хочется всегда произвести впечатление. Но все эти попытки со стороны выглядят искусственно. Люди сразу видят. Вот сейчас он пытается произвести впечатление. И они ему подыгрывают иногда. Но когда он становится такой, какой есть, вот это людей он по-настоящему пробуждает в них доверие. Когда нет, что он такой, какой есть, не пытается произвести впечатление. Перестал. Стал настоящим, наконец. Это требуется. Так это может быть только в узком кругу, в широком это может быть сложно, но вот в узком кругу, если есть такие доверительные отношения, например, на Намахате, есть наставник или лидер, он должен уметь хранить эти откровения людей, он не должен их рассказывать там кому-то еще, просто он должен их пропускать беспристрастно через себя. Опять мало времени на вопросы, мы должны закончить через 10 минут.
Скажите, пожалуйста. Если, допустим, семейная пара, она идет всю группу Бхакти-Врикши, идет на Махату, неважно. И так принято, что матерь забыла сама, ты же оправдывала, если, допустим, они перекрестно видят, что, допустим, матерь же как-то отвлеклась и кого-то там не видит или как-то не придает внимания кому-то, кто сейчас в данный момент его достоин по-настоящему, И, так сказать, нормально ли, что вот они перекрестно друг другу могут указывать, вот позвони, пожалуйста, вот, то это мата же, я смотрю, ты там немножко отвлеклась, и там, или мата же, может ли она, вот в особенности мата же, может ли она говорить, что вот посмотри на такого-то, я вот замечаю, что немножко без внимания.
Ну, да, они могут друг другу помогать, да?
Нормально.
Если они видят, что здесь есть выгода, видите, хорошо, когда есть муж и жена. Два начала. Так, ну, это как в семье, например, это как дети, ваши подопечные, они как дети. Вы как бы мама и папа, и как мы говорили, женщина, она дает безусловную любовь такую. Не ставит условия, она не говорит, вот я тебя буду любить, если ты будешь вовремя приходить, без опозданий. Она так не говорит. Она просто всегда рада, всегда только-только дает тепло. А вот кто-то, например, мужчина, он может быть строгим. Если он видит, кто-то опаздывает или что-то не то делает, если он пришел, и этот человек приходит вовремя, говорит, я тебя знаешь, за что уважаю? За то, что ты вовремя приходишь всегда. То есть он дает поддержку. Ну, может, не так прямо говорит, но он дает ему понять, что он очень рад, что вот вовремя пришел. Может сказать, знаете, что мне нравится, ну, как-то так вскользь это поддержать. Тут нужно две энергии вот этих взаимодействия. То, что видит женщина, не видит мужчина. То, что видит мужчина, женщина может не обратить внимания. Поэтому друг другу подсказывают, вот сейчас нужно вот так сделать. И так вот лучше ты сделай. Или так вот они друг другу помогают, видят это.
Как лучше это сделать, чтобы мужчина это принимал не как, так сказать, давление на его недостаток, а как помощь?
Перешли на другую, на эту тему. Взаимоотношения. Ну, она нормально. Она должна делать это смиренно. Она должна это делать как бы очень мягко. Подчеркивая его какие-то достоинства, наоборот. Чтобы он не заметил подвоха. Он не должен заметить, что вы чувствуете себя лучше. Есть чувство превосходства. У женщины есть чувство превосходства над мужчиной. Особенно в некоторых вопросах. И вот она должна немного это в сторону отставить, что мужчина немного такой, ну, нечувствительный, она может чувствовать. Она должна отставить это в сторону, смириться и так смиренно к нему подойти и смиренно это подсказать, ненавязчиво. Говорит, а что если вот так попробовать сказать, вот так? И не указать, как нужно сделать, а спросить, а что если попробовать сделать так? Я так подумала, может быть, это, конечно, глупо, но может быть, вот так надо сделать. И здесь важно просто внутреннее настроение, тон, интонация, с которой она говорит, посыл, который изнутри идет. Потому что можно очень мягко сказать. Знаете, так иногда человек вам говорит очень мягко, очень нежно, но вы понимаете, что это обман. Потому что он внутри очень жесткий, он вас не любит. Вы чувствуете это. А иногда говорит очень строго и жестко, но вы чувствуете, это любовь. Потому что внутри он любит. Это просто его интонация, она выражает просто эту любовь. Нам важно вот это ваше внутреннее настроение. Если вы внутри настроены так, правильно, то вы сможете сказать, донести до него. Это не подделать. Люди все это чувствуют очень хорошо. Мужчина всегда хочет быть главным, как бы. Он ожидает признания своего такого какого-то величие, что он сильный, великий, какой-то такой герой. И вот он ждет это прежде всего от женщины, что она вот ему вот это вот дает понимание, на него так смотрит. Это его вдохновляет. Вот так смотрите и все. И он сразу будет вас защищать, сразу начнет действовать как герой. Иногда будет немножко так переходить какие-то границы, слишком так каким-то гордым может становиться. Но не ваша задача его там на место ставить. Его жизнь будет ставить на место.
Немножко не такими. Наверное, вы сегодня тоже сказали, что все в руках Кришны. Еще я слышала, что у Джива все-таки есть свобода воли. Вот хотелось бы поподробнее этот вопрос.
Одновременно Гуру Махарадж говорил, есть эти вещи. Свобода выбора и предопределенность. Есть предопределенность, что через 3 минуты мы закончим и все выйдем отсюда. Предопределено. Но есть свобода, потому что мы сделаем это сами. Своими ногами нас не вынесут, мы выйдем сами. Поэтому в каком-то смысле можем и не выйти, можем вцепиться вот так вот и держаться. Но в то же время мы не можем бесконечно здесь находиться, то есть мы выйдем. Это предопределено, но свобода наша в том, что это мы делаем мы самостоятельно. Здесь предопределенность этой комнаты, видите, она стенами ограничена. Но в рамках этой комнаты есть свобода. Можно туда пойти, сюда, можно лечь, можно встать, можно сесть, можно обои переклеить. Наша свобода, видите, но в определенных границах. Поэтому есть одновременно и предопределенность, и свобода выбора. Свобода выбора между материей и духом есть. Например, прарабдха карма, вы ее не можете уже изменить. Если вы родились в этом теле, например, такой-то национальности, такого-то пола, это уже не поменять. Прарабдха проявлена. Но можете поменять свое будущее, если вы правильно действуете, хорошие семена сеете. Это можно. Поэтому, и в чем тогда свобода? Есть свобода выбора между материей и духом, мы можем выбрать духовное развитие. Поэтому Гуру Махарадж сегодня сказал, можем посмотреть гороскоп и увидеть, что там нет бхакти. Но гороскоп и не покажет вам бхакти, он покажет ваш план вашей жизни. Все. Не более того, вот как будет жить это тело, где оно споткнется, когда умрет. Примерно все написано. Но оно не учитывает бхакти, потому что святое имя выше. И вы можете посмотреть на этот гороскоп и выкинуть, отбросить в сторону и подняться над этим всем. Другими словами, сознание можно оторвать от событийности. И все. Можете оторвать свое сознание от событийности этого мира, и тогда вы свободны. Потому что вы свободны, ваше сознание, оно свободно, оно не смешивается с материей. Это кажется. Из-за ложного эго нам кажется, что мы вот здесь сидим, и что мы хотим есть, спать, какие-то потребности. Это навязано, это иллюзия. Точно так же, как мы можем очень убедительно войти в какую-то роль в телевизоре там, или в кино, или в виртуальную реальность, погрузиться глубоко. Люди иногда очень сильно погружаются в это все. И могут плакать перед телевизором, правда же? Вы скажете, какая глупость. Там просто мелькают разноцветные точки, такие картинки, и вы плачете по этому поводу. Но впечатление, вы говорите, настоящее. Но этого не существует, это просто иллюзия. Точно так же это тело и вот это впечатление этого мира. И поэтому сознание можно оторвать от этих вещей. Вот в этом свобода. Все остальное предопределено.
А момент вот этого отрыва?
Момент этого отрыва предопределен или нет? Он зависит от того, то есть от милости. Если вы встречаете садху на своем пути, вот это означает начало духовной жизни. Не всегда. Есть милость. Милость означает беспричинно. Бхакти, оно не имеет причины, как бы беспричинно. Поэтому мы и говорим, что садху-санга важна, потому что если человек не соприкасается с садху, он не встречает садху, у него нет шанса. Нет шанса в том смысле, что он попадает вот в заколдованный круг, Прабхупада говорит. Заколдованный означает, повторяется одно и то же все время. Это называется самсара. Заметьте, вы уже жили много раз. Иногда вам даже так кажется, что это уже было, правда? Потому что было. И не раз. Все это уже много раз было. И все время происходит одно и то же, одно и то же. Человек вот зациклен в этот круговорот. И какой у него шанс? Если кто-то войдет в эту самсару, кто не связан с этой самсарой, кто свободен, например, аватар. Или Шакти Авеша аватар, уполномоченный, какой-то садху. Войдет туда и вытащит, покажет выход. Скажет, выход-то есть, зачем ты здесь стоишь? Иди сюда, посмотри сюда. Он входит, и вот это шанс. Другого нет, потому что будет просто повторяться. То добро, то зло, то добро, то зло, то хорошо, то плохо. И это цикл. И он может в вечности продолжаться. Нитья Бхатха. Конечно, он приобретает опыт. Какой опыт? Что означает полный опыт жизни? Слышали такое выражение? Полный опыт существования. Да, у нас не полный опыт существования, когда мы живем, например, в одном городе. в одной деревне. Даже мы тогда надеемся, что может быть в другом городе лучше. Что если в Москву поехать? Ладно, в Москве побывала. Что если поехать куда-нибудь на запад? Там наверняка лучше. И всегда есть такая идея, что нужно куда-то поехать. У людей есть эта идея. Он интуитивно чувствует, есть какая-то другая реальность. Например, они пишут такие фантастику, например, что где-то под водой можно создать совершенную жизнь. Все станут амфибиями, помните? Человек-амфибия. Идея создать цивилизацию под водой, где все были бы счастливы, не было богатых и бедных. Воссоздать духовную реальность хотят. Но в материи. Это из души исходит, но неправильный выход. И так они ищут, ищут, и они убеждаются, мир полон страданий. И тут страданий, и там, и под водой тоже. И даже на Луне. И на любой планете в этой вселенной. И вот тогда, когда он уже сделал этот цикл, и не раз, и был и Брахма, и насекомым каким-то маленьким, приобрел опыт полный, и снова родился человеком в очередной раз, то у него возникает чувство такое, что здесь счастья нет. Вот когда у него есть такая квалификация, когда он понимает, здесь в этом мире нет счастья, означает квалификация слушать Бхагаватам, квалификация слушать Бхагавадгиту. Это означает, что он готов получить посвящение. Это означает, что у него будет решимость. Это означает полный опыт существования. Вот это означает, что он готов. И если такого опыта нет, он надеется. Вы надеетесь? Есть надежда, правда? И поэтому мы не можем воспринять глубоко Бхагаватам. Или Бхагавадгиту, или Садху-сангу. Мы все равно ставим как в какой-то момент точку на этом, на всем. Говорим, ну хватит уже джапу читать, пора бы и делом заняться. Может, уже хватит книги читать, не будем фанатеть. Пора делами заниматься, настоящими. Есть же настоящие дела. В конце концов, нужно поесть. Но это все иллюзия, потому что каждый умрет. Если бы кому-то удалось не умереть, но каждый умрет, поэтому это иллюзия. Но мы должны в этом убедиться, не так ли? Когда убедимся, у нас появится такая решимость в духовной жизни.
Вы сказали, что люди воспринимают смирение как слабость. То есть, если мы чувствуем, что уже так люди воспринимают, как-то нужно менять тактику поведения? Или что нужно делать, чтобы как-то, чтобы держать все равно такую дистанцию, суметь вот как-то, чтобы не то, что так совсем равные, то есть отношения были, что разные характеры бывают, такое очень энергичное, активное, спокойнее более.
Темперамент. Смирение — это большая сила на самом деле. Если вы встретите смиренного человека по-настоящему, то вы не сможете его унизить. Это будет невозможно. Потому что он как бы вне материи. Даже если вы попробуете это сделать, попробуйте, то почувствуете, что ничего не вышло. Вы почувствуете себя униженным. Не потому, что он огрызнется, а именно потому, что он не огрызнется. Вам станет очень, очень не по себе от этого. Потому что обычный человек сразу реагирует, раз, шипит тоже. Вот вы на него, и он тоже раз, сразу замахивается. И тогда нормально все. Теперь выясним отношения. Но вдруг вы бьете его по щеке, а он не реагирует никак. Он еще вторую щеку подставляет. Это сразу обезоружит. Ну, не в прямом смысле, может быть. Но вы видите, что он нисколько не обиделся, например, нисколько даже не изменился как-то внутренне. Потому что никакая тень, гнева, ничего не промелькнет. Вы испугаетесь тогда. Вы не сможете даже в него выстрелить, например, застрелить. Были такие случаи, когда преданных пытались убить. Или когда такой человек попадал даже в пасть акули. Акула выплевывает. Говорится, даже тигр не найдет места, куда воткнуть свои когти. Раньше проверяли, так святой или нет, сразу к медведю дикому, раз. Или ко льву. Если лев не ест, значит святой. Садху, санга. И потом общаются. Ну тогда садху точно определили. У нас более научный, цивилизованный метод, мы определяем, выясняем его качество по-другому. Потому что это важно, определить качество святого, чтобы ориентироваться. Итак, настоящее смирение, если оно есть, то люди чувствуют большое уважение, и такой человек непобедим. В сражении, например, он непобедим становится, неуязвим. И с другой стороны, еще один момент, вам очень трудно будет его прославить. Тоже сложная задача, потому что он не нуждается в том, чтобы его прославляли. Даже если оденьте на него гирлянду, он, знаете, она ему не нужна. Он примет, конечно, но он не на свой счет. Я думаю, а как же его-то порадовать? Вот. Как на него произвести впечатление? Невозможно его ни прославить, ни унизить. Вот он такой вот, вот удивительный, вне двойственности садху. Ни враг, ни друг. Скажете, ты за нас или за них? Он скажет, он не скажет, за кого он, за вас или за них. Он и тем поможет, и другим поможет. Нарада Муни пришел когда? Камси, помните, что он сказал? Камса решил проявить качество садху. Когда пообщался с Васудевой, тот его убедил не убивать детей, помните? Которые должны были, Кришна должен был прийти. И Камса подумал, действительно, что я вдруг? Я нормальный, все-таки хороший же человек. Потому что тоже у него чувство собственного достоинства, свои какие-то качества, у демонов тоже красивые качества могут быть. И он так вот, знаете, говорит, я не буду убивать их, зачем? Отдал обратно ребенка первого. И тогда появился Нарада Муни и сделал очень странную вещь. Помните? Садху, заметьте, он садху. И вдруг он говорит, а ты почему не убил этого ребенка? Откуда ты знаешь, что это не Кришна? Или что, точнее он сказал, откуда ты знаешь, что им не этот ребенок, а именно вот другой убьет их? Смотри, с какой стороны считать, может быть так, неизвестно. И почему он стал плести такую интригу и пробуждать с ним, в нем какое-то совершенно демоничное поведение? И Камса, конечно, подумал, Нарада это друг, это очень полезный друг, смотри, он понимает меня очень хорошо, он мой друг. Но он не видел высшей цели, зачем он это делал. И в то же время он помогает также полубогам, он лучший из полубогов, и полубоги тоже считают его своим. Саду это кто? Друг каждого. Друг каждого, и каждый считает его, как он дорог всем, все дороги ему, такая-то даже формулировка. Но при этом не путайте это с тем, что он как бы такой дипломат, он виляет хвостом, как мы говорили. Он не для этого делает, он не пытается заигрывать как политик. Есть высшая причина во всем этом. Он хочет, чтобы Кришна быстрее пришел в этот мир, чтобы быстрее произошло это, что Камса, чтобы наоборот убить Камсу. У него есть высший план. Высший план его не связан с двойственностью. Также, когда Прахлада Махараджа спрашивают, Хираньякашипу спрашивает его, чему ты научился в школе, ты научился разделять и властвовать, кто враг, тот друг различать. Но он говорит, я не вижу ни врагов, ни друзей. Он сказал, все слуги Вишну. Вот это позиция садху. Но он не принимает чью-то сторону. Пронаблюдайте за духовными учителями. Они ведут себя именно так. Вы не можете их в какую-то интригу вовлечь. Вот мы учимся этому такому поведению. Поэтому иногда мы должны проявить твердость, как бы принципиальность. Мы не уступаем. То есть не путайте это смирение со слабостью сердца. Слабое сердце означает, ну я не мог, ну и вот я пожалел. Пожалел, как бы такую мягкость. Это уступчивость, мягкость, это не то. Она вроде, саду он вроде бы и мягок, но он не уступит, если это касается каких-то таких фундаментальных вещей. Вы придете к нему, расскажете о какой-то проблеме, он скажет, да, да, конечно, я тебя очень понимаю. Он так мягко вас примет, чтобы подумать, ну, вы сразу же, вам сразу так легко станет, вы улыбнетесь. Он скажет, ну, нужно продолжать. И вы почувствуете, что вы даже можете продолжать. Потому что он это скажет с большой силой, даст еще любовь. Он не будет так жестко говорить, например. Он сначала выслушает мягко, но потом скажет, ну нужно продолжать. И вы почувствуете, что да, вы можете продолжать. Он дает вот этот ресурс человеку. Он не играет, он не наказывает. Сегодня Гуру Махараш эту тему поднимал, что саду это не просто тот, кто может наказать, знаете, вот какое-то такое, вот разоблачить. Он не такая разоблачающая сила. Не просто разоблачающая, а скорее дающая свет, высвечивающая какой-то недостаток, но не чтобы его побольнее ужалить другого человека, укусить побольнее. Как люди ищут слабые места друг друга, чтобы использовать их. Не для этого он любит. Он, прежде всего, он принимает человека таким, какой он есть, но он не смиряется с его недостатком. Он помогает ему избавиться от этого недостатка, но сначала принимает его, вот любого. Он говорит, с любого, даже с самого низу может достать, с самого дна может возгласить человека. Такая в этом его вот особая сила духовная. И мы развиваем это. Мы еще обсудим потом эти вот моменты глубже. Откуда он должен брать эту силу, например, садхана же еще важна, также духовная жизнь. Так что просто вы тренируетесь, вы учитесь, что-то иногда получится, иногда нет. И всегда это будет опыт, который постепенно станет все лучше и лучше.